На следующее утро всю дорогу до Гатари Матиас Фрер думал об Анаис Шатле. Он и проснулся с мыслями о ней, вспоминал ее лицо и ее голос.
«Вы замужем? У вас есть дети?»
«Неужели я похожа на замужнюю женщину? Тем более мать семейства. Нет, для этого я еще не созрела».
«А для чего созрели?»
«Для знакомств через интернет, всякие социальные сети».
«И как? Удачно?»
«Ну, скажем так, для сыщика у меня довольно тонкое чутье».
Чуть позже она уже задавала ему вопросы.
«Почему вы стали психиатром?»
«По призванию».
«Неужели вам нравится копаться в чужих мозгах?»
«Я не копаюсь в чужих мозгах. Я лечу людей, стараюсь облегчить их страдания. Если честно, мне кажется, что ничего интереснее в мире нет».
Девушка прикусила нижнюю губу. Как и при первой встрече, он вдруг интуитивно почувствовал, что Анаис Шатле когда-то была пациенткой психиатрического отделения. Или, во всяком случае, имела серьезные психологические проблемы. Подтверждение своей догадки он получил несколько минут спустя. Она наливала ему в бокал вино, и он обратил внимание на ее запястья, исчерченные кривыми и узловатыми полосами шрамов. Ему хватило даже беглого взгляда, чтобы определить их природу. Это не были следы попытки самоубийства. Напротив, шрамы свидетельствовали о стремлении к выживанию. Матиас в своей практике нередко сталкивался с подобным психическим расстройством. Подростки сами себе наносят раны, надеясь избавиться от ощущения безысходной тоски. Они чувствуют потребность выпустить из души наружу то, что не дает им дышать. Они не боятся вида крови. Физическая боль вытесняет моральные страдания и приносит облегчение. А зияющая рана дарит иллюзию того, что яд, отравлявший душу, вытек вместе с кровью. Когда Анаис впервые появилась у него в кабинете, Фрер инстинктивно понял, что перед ним сильная женщина, из тех, кто оставляет свой след в мире. Она была сильной, потому что пережила страдания. Но одновременно она была хрупкой и уязвимой. И по той же самой причине. Конец 20 века до полного износа затрепал банальную истину, суть которой лучше всех сформулировал Ницше в «Сумерках идолов». «Что не убивает меня, то делает меня сильнее». Но это полная чушь. Во всяком случае, в примитивном современном толковании. Каждодневное страдание никого не закаляет. Оно изматывает человека, делает его слабым, ранимым. Кому, как не Фреру, это знать? Человеческая душа не шкура животного, которая от дубления становится качественнее. Человеческая душа — это сверхчувствительная, трепещущая, хрупкая мембрана. От ударов она мертвеет и покрывается шрамами. И начинает бояться мира. Вот тогда страдание оборачивается болезнью. Обретает нечто вроде собственной жизни. Со своими ритмами и колебаниями. Эта болезнь пробуждается без предупреждения, но что самое ужасное, она подпитывает сама себя. Множатся приступы, и уже невозможно установить их связь с настоящим окружающего мира. Но даже если эта связь существует, она загнана так глубоко и так надежно спрятана, что никто, даже самый опытный психиатр, не в состоянии вытащить ее наружу. Над Анаис Шатле висела подобная угроза. И кризис мог грянуть в любую минуту, без всякой видимой причины, без какого бы то ни было мотива, просто потому, что боль станет невыносимой, и душа захочет освободиться от яда. Пусть с кровью. Страдание приходит не извне, оно рождается внутри. Можно назвать его неврозом, дисфункцией, тревожным синдромом. Слов десятки, и Фрер знал их все. Для него они служили рабочим инструментом. Но тайна оставалась тайной. Согласно легенде, потому что это не более чем легенда, Истоки нервных срывов следует искать в детстве человека. Зло прокладывает себе русло в первые годы формирования психики. Сексуальное извращение, недостаток любви, заброшенность. С этим Фрейр не спорил. Он разделял убеждения фрейдистов. Но никто еще не дал ответа на самый главный вопрос. Почему у одних мозг реагирует на детские травмы и фрустрации болезненнее, чем у других? Ему приходилось встречать девочек-подростков, переживших групповое изнасилование, инцест, голод, грязь и побои, но он чувствовал, что, несмотря ни на что, они выкарабкиваются. Встречал он и других, выросших в благополучных семьях, которые слетали с катушек из-за какой-нибудь ерунды, намека или подозрения на намек. Некоторые дети, которых в детстве бьют, сходят с ума, другие — нет. И никто не в состоянии объяснить, почему. Может быть, души людей отличаются разной проницаемостью, и в одни из них боль, страх и зло просачиваются легче, чем в другие. Что же случилось с Анаис Шатле? Действительно трагическое событие? Или что-то малозначительное, из-за повышенной чувствительности, воспринятое ею как трагедия? Мелькнувшее на указателе название «Биарриц» вырвало его из этих размышлений. Он уже ехал вдоль побережья, миновал Бидар и приближался к Гатари. Пересек небольшую площадь, увидел стену для игры в пилоту и свернул к причалу. Припарковался в нескольких метрах от пристани и пешком пошел вниз по цементному спуску. Был прилив. Океан обрушивал на темный песчаный берег вал за валом. Пенное кипение волн наводило на мысли о серой слюне смертельно больного существа. Вода переливалась всеми оттенками черного и коричневато-зеленого цвета. Ее поверхность напоминала вздувшуюся, лакированную, складчатую кожу земноводного. Лодка стояла на приколе, но великана в стетсоновской шляпе видно не было. Фрейр бросил взгляд на часы. 10 утра. Рыбачьи суденышки с наклоненными к причалу мачтами и свернутыми сетями были на месте, но вокруг царило полное безлюдие. Работала только ловчонка, торговавшая рыбацкими снастями. Фрейр расспросил продавца, и тот посоветовал ему поискать Бонфиса дома. Он жил в хибарке за пляжем, примерно в километре отсюда. Матиас снова сел за руль. Его охватило смутное беспокойство. Вспомнились вчерашние преследователи. Они появились в его жизни одновременно с Патриком Бонфисом. И явно интересовались тем, что мог рассказать ему ковбой. Из этого он вывел, что ему грозит опасность. Но упустил из виду главное. Если опасность грозила ему, то в ничуть не меньшей степени она грозила и Патрику. Зачем только он отпустил его из больницы? В клинике Пьера Жанне, в своей палате, пассажир тумана ничем не рисковал. Впереди показался белый домишко. Сооружение из бетонных плит, на котором владельцы укрепили деревянную вывеску в форме тунца. Фрейр оставил машину возле кустарника и двинулся к дому, подняв воротник и сунув руки в карманы. Начал накрапывать дождь. Слева протянулась железная дорога, отделявшая остальные дома от океанского побережья. Справа к морю сбегали небольшие рощицы. Корабельные сосны, покрытый желтенькими цветочками утесник, ярко-лиловые заросли вереска — все это стонало и качалось под ветром. Он постучал в дверь. В ответ — тишина. Он еще раз постучал. Снова ничего. Беспокойство переросло в тревогу. Он обошел вокруг домишки и посмотрел в сторону моря. И сейчас же его лицо осветилось улыбкой. Парочка сидела внизу откоса. Патрик Бонфис, устроившийся на скале по-турецки, чинил сеть. Сильви, все в той же куртке, вышагивала своей расхлябанной походкой туда-сюда вдоль берега. Через пару минут Фрейр окликнул Сильви.
«Чего вам надо?»
Его здесь не ждали. Внезапно ему открылась истина. Женщина все знала. знала давно. Бегство, случившееся 13 февраля, было всего лишь одним из многих.
«Почему вы вчера не сказали мне правду?»
«Какую правду?»
«Патрик, никакой не Патрик. Это выдуманный персонаж. Первая жена, отец, упавший в кислоту, иностранный легион — все это чушь собачья, и вам это прекрасно известно».
«Ну и что?»
— Сильвина обычилась.
«Вам-то какое дело? Нам с ним хорошо, и нечего лезть в нашу жизнь».
Фрер понимал, что не имеет права давить на Сильви. Без ее поддержки он ничего не добьется. И правда никогда не выплывет наружу, если эта маленькая, но упрямая тетка откажется ему помогать.
«Все это не так просто», — спокойно начал он. «Патрик болен, вы же не станете это отрицать. И он никогда не выздоровеет, если мы позволим ему и дальше жить фальшивой жизнью».
«Не понимаю, о чем вы?»
Матиас читал на лице Сильви страх. Она боялась правды. Боялась узнать, кем на самом деле был ее Патрик. Почему? Может, у ковбоя были дети, жены, долги или преступное прошлое?
«Пройдемся немного».
Сильви молча обошла его и двинулась вдоль извилистой линии прибоя. Фрер глянул на Патрика, который, чуть приподняв капюшон куртки, только что заметил его. Рыбак дружески помахал ему рукой, но сеть не бросил. Нет, не может он быть преступником. Фрер догнал Сильви. Ноги его проваливались в темный песок. Несмотря на дождь, над ними носились птицы. Чайки, поморники, бакланы. Во всяком случае, ему на ум пришли именно эти имена морских птиц. Их хриплые крики сливались с рокотом океана.
«Я не желаю, чтобы вы лезли к Патрику».
«Я должен его расспросить, исследовать его память. Он не обретет покоя, пока не восстановит свою подлинную личность. Подсознание обманывает его. Он живет в плену иллюзий, во власти лжи, и эта ложь разъедает его разум и лишает его жизненной опоры. Вам нечего бояться. Вспомнив себя, он не изменит своего отношения к вам. И, напротив, сможет, наконец, оценить вас по достоинству».
«Да что вы говорите? А если он вспомнит, что у него есть другая? Что у него...»
Сильви не договорила. Она вдруг резко дернула головой, словно что-то ее оглушило. Фрер удивился. Он не слышал никакого шума. Она покачнулась сначала в одну сторону, потом в другую. Фрер по-прежнему ничего не понимал.
«Сильви?»
Женщина упала на колени. Матиас вгляделся и с ужасом обнаружил, что ей снесло половину черепа. От обнажившегося мозга в холодный воздух поднимался пар. В следующий миг из ее груди обильно хлынула кровь. Фрер рефлекторно обернулся к скале, на которой сидел Патрик. Великан скорчился, словно защищаясь от укусов невидимого зверя. Голова у него была разбита, дождевик заляпан красными пятнами. Тут же, на глазах у Фрера, от тела ковбоя вверх поднялся фонтан брызг, на фоне ненастного неба, казавшихся черными. В долю секунды, не разумом, а скорее подсознанием, Фрер понял, что ему напоминает вся эта сцена — убийство президента Кеннеди. И лишь затем пришла мысль — в них стреляют из бесшумного оружия. Опустив глаза, он увидел, что песок возле его ног вздымается фонтанчиками, каких не могут поднимать дождевые капли. Это пули. А стреляют с глушителем. Сквозь ливень и туман на него падал металлический дождь, свистящий, безжалостный, смертоносный. Фриер больше не задавал себе вопросов. Он уже бежал по тропинке к своей машине.